Консультант департамента консалтинга и технической поддержки Microsoft России. Занимаюсь проектами в области информационных технологий. Хочу вам сегодня рассказать об аутентификации на основе утверждений в гибридных средах, то есть в облачных средах и on-premises. Краткое содержание доклада. Мы для начала прослушаем некую вводную информацию на тему identity, на тему идентификационных данных, что это такое, зачем это нужно. Рассмотрим некую, может быть, краткую историю развития технологий, стандартов в этой области. И посмотрим, что из себя представляет продукт, продукт, реализующий работу с утверждениями на базе, технологий Microsoft. То есть послушаем информацию общую об IDFS, Active Directory Federation Service. И перейдем к сценариям, практическим сценариям использования Active Directory Federation Services в гибридных средах. Для начала давайте попробуем понять, что из себя представляют идентификационные данные, что такое identity. Я предлагаю взглянуть на этот вопрос, наверное, с точки зрения разработчиков программного обеспечения, поскольку так или иначе в конечном итоге идентификационные данные используются в конкретных приложениях и системах. Но вот с точки зрения разработчика identity всегда представляла большую головную боль. То есть, и, наверное, многие из вас слышали о том, что подход, который трактуется как плохой, это разработать изначально логику приложений и потом уже докручивать некую прослойку, которая позволяет управлять полномочиями и правами пользователя в этом приложении. Соответственно, нужно понимать, какие это пользователи, какие пользователи будут получать доступ к тем или иным функциям приложения, где эти пользователи будут располагаться, будут ли они располагаться в периметре, то есть в корпоративной сети, будут ли они иметь доступ к этому приложению удаленно, какие категории пользователей мы рассматриваем применительно к данному конкретному приложению и системе, то есть это штатные и нештатные сотрудники. Обо всем этом необходимо заранее думать до начала разработки. Кроме того, объем работы по реализации этой функциональности, управления идентификационными данными в рамках самого приложения по назначению прав, он достаточно большой. Что же такое identity, если ее рассматривать как некое понятие? Identity — слово англоязычное. Почему я его сейчас использую? Потому что достаточно сложно найти адекватный перевод этого термина на русский язык. Одним из вариантов перевода является слово «сущность». Да? Если мы попробуем посмотреть описание слова «сущность», например, в Википедии, мы поймем, что если начнем на эту тему дискутировать, то минут через 10, даже, может быть, и быстрее, наш диалог уйдет в тему, метафизики некой. Да? Нам повезло в том плане, что в части, то есть когда мы говорим об информационных технологиях, о мире IT, сущность и identity означают совершенно простую вещь. Identity — это некий набор информации о ком-то либо о чем-то. К примеру, мы на этом слайде видим некий субъект, да? Попробуем его описать. Что мы можем сказать по тому, что мы видим? Как минимум, это там, девушка. Да? Мы можем приблизительно сказать, какого она возраста. Да? Мы видим, что она европейского типа. Что это пользователь, которого зовут Ольга Егорова. У него есть некий адрес электронной почты. Должность, возраст, пол, указана национальность, номер документа. Такой вопрос. Достаточно ли этой информации, приведенной на слайде, чтобы считать ее идентификационными данными? Кто как считает? Да? На самом деле вопрос и да, и нет. Все зависит от того, каким образом мы планируем использовать эти данные. Вся информация, которая приведена на этом слайде, она на самом деле ложная. Поскольку этого пользователя зовут совершенно по-другому, он работает в другой компании, у него другой возраст, и, в общем-то, identity этих двух людей, они отличаются кардинально. Так что же, в чем сущность, на чем бы я хотел остановиться? На том, что Identity, помимо той информации, которая она содержит, то есть помимо неких утверждений о сущности пользователя, должна быть выпущена неким доверенным источником информации. То есть эта информация должна быть поступать от того источника, которому мы, либо некое приложение, система доверяет. Все утверждения все идентификационные данные таким образом помещаются в некий контейнер, в некий формат, назовем его токеном, токеном безопасности. И для того, чтобы обеспечить возможность проверки валидности этих данных, то есть валидности утверждений, к этому контейнеру добавляется некий криптографический материал, поскольку отношение доверия мы в данном случае рассматриваем с чисто технической точки зрения. Да, это отношение доверия, которое обеспечено криптографией. Соответственно, токеном безопасности мы назовем некий контейнер, то есть некий блок информации, который включает в себя, собственно, информацию о субъекте и некий криптографический материал, позволяющий нам точно сказать, что эта информация верна. Ну, либо утверждать это относительно, ну, утверждать это в неком приложении и системе. Примерами токенов являются токены SAML, Simple Web Token, имя, пароль. Это как раз тот самый случай, когда криптографический материал отсутствует, опциональный криптографический материал отсутствует. Ну и ряд других. Здесь мы видим пример того, как выглядит токен SAML, один из стандартных токенов, использующихся вам в нескольких системах, которые предназначены для решения задачи этого класса. Соответственно, у нас есть некая выпускающая сторона, которая генерирует токен безопасности, включающий необходимую информацию о пользователе, и есть некая доверяющая сторона. Та сторона, которая доверяет токену безопасности и, соответственно, доверяет информации, содержащейся в токене безопасности. Соответственно, мы ожидаем, что пользователь при доступе к некому приложению или системе должен обратиться к выпускающей стороне, получить токен безопасности, то есть, ну, во-первых, идентифицировать себя каким-то образом в этой стороне. Далее, получить токен безопасности, прийти к доверяющей стороне, предъявить этот токен. А доверяющая сторона рассмотрит этот токен, проверит, что он действительно поступил от той стороны, с которой установлены доверительные отношения, и соответствующим образом обработает утверждение, содержащееся в этом токене, уже не заботясь о том, каким образом аутентифицировать этого пользователя, поскольку информация априори верная в этом токене. Есть, естественно, более сложные, классические даже, наверное, случаи, когда у нас есть некая цепочка доверия. Да? К примеру, нам необходимо получить доступ к приложению, которое доверяет определенной стороне. Та сторона соответствующим образом доверяет некой третьей стороне по цепочке. Да? Таким образом, для того, чтобы получить доступ к приложению или системе, нам необходимо аутентифицироваться, скажем, через один уровень. Вот выпускающие стороны и доверяющие стороны имеют некое общее название, которое они называются STS или Security Token Service. То есть это сторона, которая умеет либо выпускать, либо обрабатывать токены безопасности. Это некое универсальное название. То есть направленность здесь не имеет никакого значения. Ну, некое summary по этой вводной части. То есть у нас есть поставщик утверждений, есть приложение, которое доверяет некому поставщику утверждений. Между ними установлены отношения доверия. Генерируется токен безопасности, в который включаются все утверждения о пользователе, которые необходимы приложению. И этот токен передается в приложение пользователям, либо системе, с которой этот пользователь работает. Соответственно, в следующем разделе я хотел бы рассказать кратко о ландшафте в области идентификации на основе утверждения, о стандартах и технологиях. В ходе подготовки у меня получилось порядка 30 слайдов с, наверное, 6 буллетами на каждом слайде. Да, я понимаю, звучит зловеще, поэтому я прошу вас не пугаться. Организаторы попросили меня немного сократить эту часть доклада, поэтому я все это поместил на одном слайде. Вот он. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, во-первых, набор стандартов, во-вторых, мы видим набор вендоров, которые реализовывали или принимали участие в реализации этих стандартов. Для того, чтобы не вдаваться в подробности, не тратить на это слишком много времени, я хотел бы остановиться на двух основных промышленных стандартах, которые в настоящее время используются в этой области. Первый — это стандарт ZAML. SAML будет проще его называть, правильнее называть, чтобы не было путаницы с нашими технологиями. И стандарт Web Services. Наверное, о нем все слышали. Вот на практике я несколько раз, неоднократно встречал такое мнение, что формат ZAML и формат Web Services, продукты на базе стандарта ZAML, такие, например, как Shibboleth или OpenIM и ADFS, они каким-то образом конкурируют. То есть идет какая-то война стандартов. Я хотел бы развеять это мнение. Давайте рассмотрим, что из себя представляет стандарт ZAML. Стандарт ZAML был разработан концерном Oasis где-то в 2001 году. Он оказался очень удачным. Это некий монолитный фреймворк, который включает в себя все необходимое для того, чтобы реализовать систему, позволяющую осуществлять аутентификацию на основании утверждений. На базе стандарта ZAML до 2005 года, это текущая версия спецификации, 2005 год, ZAML 2.0, было выпущено несколько продуктов, весьма успешных, которые широко по сей день используются во многих сферах. Ну, прежде всего, наверное, в сфере education, да? То есть в сфере образования. То есть, ну, как бы, причина, ну, действительно был успешный стандарт, и он и есть. Простота разработки, некая монолитность, где все в одном месте собрано, да? Что из себя представляет формат, стандарт? То есть у нас определены определенные assertions, так называемые в терминах SAML. Это утверждения и формируемые из них токены. Есть протоколы, есть байндинги и есть профили. Профили — это некий вариант использования стандарта для тех или иных условий. Сразу же скажу, что продукт наш, Active Directory Federation Services, реализует профили ZAML, то есть этот верхний уровень, для двух основных профилей. То есть эти профили покрывают, ну, наверное, 90, как минимум, 95% потребностей организации. Профили IDP и EGAF. Что же такое Web Services? Что они из себя представляют? Ну, это приблизительно вот такая картинка получается. Наглядно видно, что отличия есть. Но хотелось бы отметить, что с точки зрения архитектуры, с точки зрения дальнейшего развития стандарта, вот то, что у нас находится справа, это, наверное, более правильное решение. То есть у нас есть некие независимые блоки спецификаций, VS Federation, VS Security, VS Trust, которые независимо развиваются. Одна сложность, которая мешает разработчикам быстро и эффективно выпускать продукты, которые использовали бы VS Federation, стандарты Web Services и VS Federation в частности, это то, что, ну, поскольку спецификаций несколько, они все развиваются независимо. И вместе с тем есть зависимости между этими спецификациями, как мы видим, вот стрелками они указаны. Соответственно, обновление одной спецификации влечет за собой обновление других спецификаций. Это все как бы наслаивается, и это все достаточно долго тормозило, в общем-то, использование и там, использование веб-сервиса в разработке приложений. Основные спецификации веб-сервиса — VS Security. VS Security — это спецификация, которая описывает стандарт ASIS, который описывает механизмы построения отношений доверия, описывает механизмы выпуска токенов, как механизмы подписывания токенов. Ну, к примеру, на спецификации VS Security, ну, это очень широкая некая спецификация, которая покрывает, в частности, покрывает Public Key Infrastructure, покрывает TLS, покрывает ну, PKI. Она описывает, каким образом подключаться, то есть осуществлять подключение. Спецификация VS Trust описывает, каким образом токены безопасности должны быть запрошены либо отозваны. Ну, Ярким показателем того, что как бы никакой конкуренции нет между ZAML и VS Service, является то, что, к примеру, формат токена ZAML он полностью соответствует спецификации VS Trust. Ну и последняя спецификация VS Federation. VS Federation, ну, ее можно трактовать как некий аналог спецификации стандарта ZAML. То есть фактически хотел бы подчеркнуть, что никаких проблем с ZAML у Active Directory Federation нет. Он использует, выпускает и умеет потреблять токены ZAML 2.0, токены последней текущей версии, и поддерживает профили ZAML самых важных, самые важные профили ZAML, самые распространенные в профиле. Краткая терминология. Из-за того, что у нас как бы некоторое время, ну, то есть некая история, сформировался набор терминов, утверждений, которые по сути по своей являются дублирующими, но каждый вендор называет их по-своему. Ну, к примеру, утверждение в терминологии Microsoft, предлагаемое Microsoft, означает claim. Атрибут assertion в терминологии Microsoft, в терминологии Shibboleth означает то же самое. Токен, либо assertion. Сервер, создающий или потребляющий токены. Это security token service или federation server. Сервер, создающий токен. Это identity provider STS, IP STS, identity provider, account partner, claim provider, issuer. Все это означает одно и то же. Если вы занимаетесь, ну, или решаете какие-то задачи с помощью технологии, использования технологии утверждения, это следует помнить, чтобы, ну, потому что если начинать этим заниматься, это вводит в некое заблуждение. Да? То есть есть много-много терминов, которые непонятно, что означают и как между собой связаны. Сервер, потребляющий токен. Это опять же STS, как мы говорили, но в данном случае есть некая специфика. То есть это Reliant Party STS, или сервис-провайдер, или ресурс-партнер. Ресурс или приложение – это та система, в которой в конечном счете используются приложения и токены. Используются токены и утверждения. Ну, мы закончили с вводной частью. Сейчас я хотел бы перейти, в общем-то, к предмету нашего сегодняшнего доклада, как Active Directory Federation Services. Скажите, пожалуйста, кто имел опыт практической работы с ADFS? Две руки. Угу. Три. Ну, тогда будет не лишним пробежаться по архитектуре, посмотреть, что из себя этот продукт представляет. Мы будем рассматривать это не в отрыве от сценариев, да, а будем рассматривать это параллельно с рассмотрением сценариев, в которых ADFS применяется. Это будет, наверное, правильным, позволит нам и время сэкономить, и, с другой стороны, подготовиться к демо. Ну, смотрите, у нас есть организация, у нее есть каталог Active Directory. Есть некое приложение, которое размещено, ну, скажем, в DMZ, да, опубликовано в интернет, и к нему имеет доступ пользователи, организация этой. Есть пользователь, есть серверы, Federation серверы, один из которых установлен внутри периметра, и второй находится в DMZ. Следует сразу же, наверное, отметить разницу этих двух возможных типов инсталляции. Federation Server в режиме прокси и Federation Server. В данном случае начнем с Federation Server Proxy. Federation Server Proxy — это просто некий сервис, который позволяет пробрасывать соединения пользователей и получать и отправлять токены от основного Federation сервера. То есть пользователь, это позволяет обезопасить Federation сервер, находящийся внутри периметра, ну и, соответственно, балансировать нагрузку в частности. Federation сервер не имеет собственного хранилища какого-то, да, это просто некий прокси, который проксирует запросы пользователей. Что касается основного Federation сервера, который у нас находится в периметре, у него есть собственное хранилище данных на базе Windows Internal Database, либо SQL Server. То есть при инсталляции Federation сервера вы имеете возможность выбрать, в каком из вариантов развертывания вы будете использовать ADFS. Интересно то, что нельзя установить из графического интерфейса, то есть из графического инсталлятора Federation Server с использованием, то есть заставить его использовать сиквельную базу, полноценный SQL сервер. Да? Это можно сделать только с помощью скриптов PowerShell. Вообще все операции по управлению Active Directory Federation Services можно выполнить из PowerShell, абсолютно все. И большинство операций доступны из графического интерфейса. Соответственно, вот этот, то есть случай инсталляции — это один из тех случаев, когда мы вынуждены использовать некие, ну, скрипты, условно. Да? В чем разница этих двух режимов? Ну, понятно, есть разница с точки зрения там отказоустойчивости, есть разница с точки зрения там каких-то процедур, связанных там с резервированием. Кроме того, выбор хранилища влияет на тип, ну, то есть на вариант работы самого Federation сервера. В случае, если мы используем Windows Internal Database, у нас есть некий сервер, который называется мастер-сервером, мастер-сервер ADFS, на котором, соответственно, мы имеем возможность вносить изменения в конфигурацию системы, добавлять типы утверждений какие-то, ну, в общем, конфигурировать систему. Мы рассмотрим, какие виды конфигурации, несколько позднее. Если же этот сервер выходит из строя, все остальные, ну, один из оставшихся серверов работоспособных должен быть повышен до уровня мастера вручную. Соответственно, в случае, когда используется полноценный SQL сервер, у нас в этом нет необходимости, то есть все сервера равноценные. Одним из, ну, как бы ограничений использования Windows Internal Database является то, что в этом случае невозможна реализация так называемого Token Replay Detection. То есть в этом случае ADFS не позволяет защититься от этого рода атак. То есть в том случае, если пользователь предъявляет токен, который был запрошен ранее, когда-то ранее. Сценарий достаточно простой. Пользователь, находясь в интернете, обращается к некому приложению, либо системе, находящемуся в DMZ. Приложение настроено на аутентификацию по утверждениям. Соответственно, между этим приложением и Federation сервером установлено отношение доверия. В данном случае мы рассматриваем пассивный вариант. То есть пользователь обращается к приложению через веб-браузер. У него нет какого-то активного клиента, который может взаимодействовать по-другому. А приложение возвращает токену, возвращает пользователю в команду redirect, и он редиректится на endpoint, на точку подключения Federation Server. В данном случае точка подключения будет точка подключения Federation Server Proxy. Ну, просто потому, что он есть. Federation Server Proxy проксирует запрос. Далее пользователю предлагается ввести его логин и пароль, то есть тот логин и пароль, который он использует для входа в корпоративную сеть. Federation сервер получает Kerberos тикет, преобразует его в токен ZAML и возвращает его пользователю. То есть в итоге у пользователя создается куки, в котором есть в наличии токен. Этот токен он может предъявить приложению. Что он делает? Приложение понимает, что этот токен был выпущен той стороной, которой он доверяет, извлекает из этого токена необходимый набор утверждений и обрабатывает их. То есть принимает на основании этого набора утверждений решение о том, там, каким, ну, зонам этого сайта он пользователь будет иметь доступ, к примеру. Да? Выводит персональное приветствие и так далее. ADFS между организациями. Другой сценарий, несколько отличающийся. У нас есть организация Blue Corporation и Green Corporation. В организации пользователь находится в организации Blue Corp, приложение, соответственно, в организации Green Corp. У нас есть Federation сервер, установленный в первой организации, и Federation сервер, установленный в ресурсной организации, то есть в организации Green Corp. Вот буковки A и R означают Federation Server Account, то есть тот Federation Server, который аутентифицирует пользователя и находится в организации, где хранятся аккаунты реальные пользователи, то есть учетные данные пользователя. Federation Service Resource, то есть это тот сервер, который находится в организации, предоставляющей, ну, некие ресурсы для доступа. Отношения доверия у нас выстроены следующим образом. То есть все это STS, естественно. Между Federation-серверами установлено отношение доверия, и также установлено отношение доверия между приложением и Federation-сервер-ресурс в GreenCorp. То есть приложение доверяет токенам, выпущенным Federation Server Resource. Пользователь обращается к приложению, все абсолютно по той же самой схеме, как мы видели на прошлом слайде. Происходит его редирект на Federation Server Resource, поскольку приложение знает о том, что он, кому он доверяет. Да? То есть, ну, это нормально. Далее. Поскольку Federation Server Resource не имеет возможности аутентифицировать этого пользователя, это пользователь другой организации, и никаких аккаунтов в Green Corp для этого пользователя не создано, он редиректит его на тот сервер, Federation Server, который может выступать как identity provider для этого пользователя. В данном случае это Federation Server в компании Blue Corp. Там пользователь уже имеет возможность аутентифицироваться, то есть он вводит логин, пароль, получает токен. Этот токен направляется на Federation Server ресурс. Далее мы видим, что токен преобразовался в некий другой вид. Мы увидим, почему это произошло, и как это произошло, и зачем это произошло. Пользователь получает токен и предъявляет его приложение, получает доступ к ресурсам. Каким образом, почему происходит преобразование токенов? Кто может ответить на этот вопрос? Все верно, абсолютно верно. Приложение настроено на доверие Federation Server ресурсу, то есть на доверие Federation Server в своей организации и ничего не знает про токены в каких-то других организациях. За счет этого как бы необходимо выполнить некое преобразование. Да, то есть взять те клеймы, которые были предъявлены пользователям, обработать их каким-то образом, сформировать на их основе новый токен, отдать его пользователю, и уже с этим токеном он может прийти к приложению и, соответственно, получить доступ к нему. Это осуществляется с помощью правил обработки утверждений. Вообще можно выделить три основные категории, то есть три вида правил. Это правила входящих утверждений, либо Accept and Transform Rules. То есть это правила, которые применяются к токенам, которые приходят на СТС. То есть пользователь пришел на СТС, предъявил токен, оттуда были извлечены утверждения, и вот на стадии Accept and Transform Rules эти утверждения будут преобразованы. Следующая стадия – это стадия авторизации. То есть на предыдущем слайде мы видели, что пользователь получает доступ к конкретному ресурсу, к конкретному приложению. Да? Перед тем, как перенаправить пользователя на это приложение, сервер ADFS имеет возможность применить правила авторизации. То есть, к примеру, посмотрите, какая у пользователя роль. Если у него значение клейма роль не то, который ну, является приемлемым для ресурса, пользователь просто не перенаправляется на ресурс. То есть на этом его как бы, процедура доступа завершается предварительно. То есть приложению даже нет никакого смысла реализовывать, ну скажем, некую дополнительную авторизацию на основании атрибута роль, потому что мы можем это отсечь еще на уровне Federation сервера. Если же все окей и отрабатывают, то есть правила авторизации позволяют пользователю продолжить подключение к обращению к приложению либо ресурсу, тут уже вступают в силу Issuance Transforms Rules или правила преобразования, выпускающие правила преобразования. Здесь делается следующее. Подготавливается набор утверждений, которые необходимы конкретному приложению или системе. То есть, ну, выбираются те утверждения, которые может использовать приложение или система. Они помещаются в токен. Токен подписывается выпускающим СТС. И в дальнейшем с этим токеном пользователь уже может обращаться к приложениям. Каким образом происходит обработка утверждений? Вот у нас есть входящие утверждения, они помещаются в некий пайплайн. Есть правила. 1, 2, 3 и так далее. Важным является то, что все правила у нас обрабатываются по порядку. То есть порядок строгий. Вот есть пайплайн. Сначала отрабатывает первое правило. Применяется. Есть некий результат. Этот результат помещается в тот же самый пайплайн входящих утверждений, из которого было взято утверждение, используемое в правиле 1. Ну и, соответственно, он помещается в исходящее утверждение. В правиле 2 мы имеем возможность, опять же, обратиться к пайплайну, взять необходимый набор нам утверждений, в том числе утверждения, сформированные на предыдущем шаге, обработать их и, соответственно, получить результат. И так далее. Это важно. Почему? Потому что не всегда в некоторых сложных случаях не представляется возможным сформировать итоговый набор утверждений сразу же. Да? То есть для этого требуется, например, два шага. Такие случаи встречаются не так часто, но бывает. Далее, помимо, собственно, извлечения утверждений, приходящих в security токене, ADFS умеет использовать дополнительные источники, они называются в терминологии ADFS хранилищами атрибутов. То есть формировать набор утверждений, дополнительный набор утверждений на основании, ну, просто атрибутов из подключенных источников данных. Что может выступать в качестве хранилища атрибутов? Это Active Directory каталога ADAM, сиквельная таблица, ну, база сиквельная, да. Ну и также имеется возможность, с версии ADFS 2.0, имеется возможность реализовать собственные хранилища атрибутов. Ну, одним из вариантов, к примеру, является написание интеграции некой там с Forefront Identity Manager, к примеру. Да? То есть забирать недостающий набор, формировать клеймы на основании атрибутов, получаемых из Forefront Identity Manager, как вариант. Ну, вот мы рассмотрели два сценария использования ADFS внутри одной организации, между организациями, то есть федерация между организациями. У нас есть еще один сценарий, интересный достаточно сценарий, Office 365, использование ADFS в Office 365. Кто знает, что такое Office 365? Отлично. Да, останавливаться не буду на этом. У нас есть некие сервисы, набор сервисов, развернутые в облаке Office 365. Это Exchange, Link, SharePoint. Есть некая платформа, назовем ее Authentication Provider. Что такое Authentication Provider в Office 365? Это не сервер ADFS. Это некий, ну, отдельный, скажем, продукт, отдельный сервис, специально разработанный. Он является, во-первых, он выполняет те же самые функции, что ADFS, но несколько шире. И, во-вторых, он является Identity, то есть аккаунт стором, да, то есть он имеет возможность хранить учетные записи пользователя, то есть это некая комбинация. Понятно, что организация, которая использует Office 365, стоит перед некой дилеммой. Да? Если эта организация только была создана, например, только образовалась, она имеет возможность просто не иметь собственную инфраструктуру, не разворачивать собственную инфраструктуру и жить полностью в облаке. Особенно в тех случаях, когда это некая небольшая организация. Да? Но на практике, наверное, чаще встречаются все-таки несколько другие сценарии, когда у организации уже есть собственная инфраструктура, есть каталог Active Directory, это практически всегда, есть собственные учетные записи пользователей и есть желание использовать сервисы в Office 365. Ну, не знаю, почтовые ящики, использовать портал SharePoint, к примеру. Как поступить в этом случае? Я не буду вам рассказывать ничего про синхронизацию аккаунтов. Это есть, такая возможность есть. Есть специальный продукт, DirSync называется, который позволяет, ну, скажем, синхронизировать хранилище Active Directory и authentication, данные по пользователям в Authentication Provider, да, то есть в Microsoft Online Services. Нас интересует сценарий, когда нет желания у организации переносить пользователей в облако. То есть мы хотим использовать идентификационные данные пользователя, которые у нас есть on-premises. И вместе с тем получать доступ к приложениям системы, которые у нас есть в облаке. Ну, к примеру, к SharePoint. Да? А как это реализуется? Вот это сценарий доступа с браузера. То есть пользователь у нас обращается к SharePoint, ну или Exchange.ova, если у нас есть аккаунт для пользователя. Потому что в данном случае нам необходимо создать аккаунт, просто чтобы иметь почтовый ящик. Между Authentication Provider и сервером ADFS установлено, опять же, отношение доверия. Есть отношение доверия между OVA и SharePoint. Пользователь из браузера обращается на сервис, ему приходит ответ редирект, он перенаправляется на Authentication Provider. Authentication Provider выполняет Home Realm Discovery, так называемый процесс. Это процесс определения домашнего, домашнего сервиса, который может аутентифицировать пользователя. В данном случае этим сервисом является сервер ADFS on-premises. Пусть опять обращается на сервер ADFS, вводит логин-пароль, аутентифицируется, получает токен, приходит с этим токеном к Authentication Provider. Authentication Provider формирует, перепаковывает фактически утверждения, которые были в этом токене, и пользователь получает доступ к приложениям в облаке Office 365. Что происходит, когда у нас есть активный профиль? То есть у нас есть пульс с рабочей станцией. Та же самая инфраструктура Office 365. Пользователь, клиент Outlook. Клиент пытается подключиться к серверу Exchange онлайн, выполняет передачу имя пользователя и пароля, то есть это обычные basic credentials. Exchange онлайн кэширует эти credentials. Далее обращается к authentication provider для того, чтобы определить домашний, ну скажем, опять же, домашний Home Realm Discovery, то есть домашний Realm, да, то есть домашний Realm пользователя, где его могут аутентифицировать. Получает в ответ authentication provider точку подключения, то есть то место, где пользователь может быть аутентифицирован. Далее, сам Exchange Online идет, обращается к серверу ADFS, передает credentials, которые он закэшировал, им пользователь пароль, и получает токен. С этим токеном он идет к authentication provider, получает уже полноценные идентификационные данные, то есть там происходит конвертация идентификаторов, которые получены из каталог on-premises в идентификаторы, которые необходимы Office 365. То есть там некие уникальные атрибуты, позволяющие смапить, ну, в частности, учетную запись пользователя на его почтовый ящик. И вот с этим уже токеном мы имеем возможность предоставить пользователю доступ к Exchange Online. То есть в этом случае цикл аутентификации заканчивается, и пользователь подключается, считается аутентифицированным и подключается. Еще несколько более изощренные сценарии, так называемый MEX Rich Client. В случае, когда мы пытаемся получить доступ к сервису Link, в этом случае нам потребуется некий помощник. Это Microsoft Online Services Sign-In. Это компоненты, которые ставятся на рабочую станцию. Она необходима для того, чтобы у нас заработал Link. Кроме того, ее также может использовать Outlook в случаях, ну, в некоторых случаях настройки. Вот в предыдущем случае мы рассматривали, когда Outlook был, ну, настроен в профиле внешнего доступа, always external, да, то есть у него нет возможности, ну, то есть настроен на работу, как будто он всегда находится за периметром сети. Как нам помогает этот компонент Microsoft Online Services Sign-In? При запуске производится, опять же, определение домашнего реалма, возвращается точка подключения. Online Services Sign-In обращается к серверу ADFS, получает токен, отправляет его на Authentication Provider и получает от Authentication Provider уже TGT, не токен сам. Этот TGT кэшируется, далее запускается Link, и в процессе негашиэйшена подставляется токен, полученный от authentication provider, это опять же не токен сам, это TGT полноценный, и этот токен передается на Link Online. А кто может сказать, почему так все сложно? С чем связаны такие сложности? Сейчас. Ну, на самом деле, не совсем. Связаны со спецификой приложения. Для того, чтобы... Почему вот у нас есть такие все эти, ну, как бы приложения, которые необходимы для получения доступа из клиента, да? Потому что, ну, в частности, то есть разница есть даже в сценариях между... в сценариях подключения к Exchange и Link Online. Казалось бы, да? Оба клиента активные, но, тем не менее, мы по-разному к ним подключаемся. Связано это с тем, что на текущий момент есть... То есть способ реализации приложений, систем, да, он такой, что некий набор приложений не может работать полноценно с утверждениями, то есть с токенами. И с токенами XAML, в частности. И в связи с этим, ну, вот, появляются такие усложненные сценарии некие. То есть это связано именно с, ну, скажем, можно назвать недостатками приложений. То есть с архитектурой, да, это будет правильнее. Ну и последний сценарий, перед тем, как мы перейдем к демо, это сценарий интеграции ADFS и Azure ACS. Кто слышал про Azure ACS? Access Control Services. Нет рук. Что такое Azure ACS? Azure ACS — это сервис, который позволяет использовать идентификационные данные из неких внешних identity провайдеров, поставщиков услуг. Вот они изображены на слайде. В частности, это Google, Windows Live ID, Facebook, Yahoo и так далее. То есть все основные, скажем, социальные сети, которые могут нам предоставить информацию об identity пользователя, у нас в этом списке есть. ACS не содержит собственного каталога пользователей. Мы знаем, сейчас там идет разработка, там, готовится к выходу Azure Active Directory и так далее, когда-то она появится. Но на текущий момент ее нет. Есть Azure ACS, который позволяет использовать идентификационные данные из identity провайдеров, из свободных identity провайдеров. Кроме того, естественно, в Azure ACS было бы странно, если бы этого не было. Azure ACS умеет работать, естественно, с сервисом ADFS. То есть мы можем настроить отношения доверия таким образом. И использовать данные о пользователях организации после аутентификации при доступе к приложениям в Azure. Принцип работы абсолютно такой же. Пользователь обращается к приложению, перенаправляется на ACS. Тут выводится, в общем, такое вот приглашение. Мы можем выбрать identity provider, в котором мы хотим аутентифицироваться для доступа к этому приложению. Выбираем. Обращаемся, ну, к примеру, в Facebook. Да? То есть нас перенаправляют на сервис Facebook. Мы получаем токен там, в формате, наверное, OpenID. Да? Этот токен предъявляется Azure ACS. Он его конвертирует. И мы приходим к приложению. В сценарии с ADFS все выглядит абсолютно так же. Ну и буквально один слайд перед тем, как мы перейдем к демо, по эволюции Federation Services. Эволюция, то есть путь был такой. Сначала вышла версия Active Directory Federation Services 1.0. Там достаточно быстро. Она не умела работать с токенами SAML 2.0 на тот момент, и это вызывало, в общем-то, массу недовольство, потому что на тот момент уже существовали решения, тот же самый Shibboleth и OpenIM, которые реализовывали SAML 2.0. То есть SAML 2.0 это был современный стандарт некий, да, и появление продукта от Microsoft как бы, в тот момент, когда SAML 2.0 уже был как бы готов к использованию, появление продукта, который не умел использовать широко уже на этот распространенный стандарт, но он как бы был воспринят негативно. Затем появился ADFS 1.1, он был включен как роль в Windows Server 2008. И через некоторое время после выхода Windows Server 2008 выпущен был отдельным пакетом ADFS версии 2.0. Ну вот говоря об эволюции продукта, не следует забывать, что на самом деле это не эволюция продукта как такового, а эволюция технологий в области утверждения, обработки утверждений. Потому что помимо, собственно, ADFS, сервера ADFS, что мы имеем? Тот же самый год, наверное, практически вышел фреймворк Windows Identity Foundation, мощнейший фреймворк, который значительно облегчает задачи разработки в области identity. Вот сегодня мы посмотрим в ходе демо. Я как не программист, но мне оказалось очень просто написать приложение, которое использовало бы клеймы, использовало бы утверждения для там, аутентификации, условно говоря, пользователей. При том, что я там написал две строчки кода. Кроме того, это, естественно, ACS, то есть сервис, который работает с утверждением, который аутентифицирует пользователя, в котором есть правила авторизации, но в облаке. Да? Есть Microsoft Online Services, Authentication Platform, который реализует аналогичные принципы в Office 365. Что касается самого сервера ADFS, сейчас в Windows Server 2012 вышла версия ADFS 2.1. Кратко о том, что там появилось. В Active Directory Federation Services 2.1 появилась интеграция Dynamic Access Control. Этот ну, сервис ADFS может быть установлен как роль, серверная роль Windows Server 2012. Ну и появились некие дополнительные наборы командлетов, PowerShell для управления. Вот на первом пункте могу немного рассказать, в чем новшество. Direct Access Control, вы знаете, что это за технология, да, она позволяет в токен Kerberos поместить утверждение пользователя, извлеченное из Active Directory в момент его аутентификации, то есть у пользователя есть внутри корпоративной сети, к примеру, либо там при подключении через Direct Access есть, он получает TGT. В этом TGT уже есть, там, ну, скажем, набор клеймов, да, либо он имеет возможность этот набор клеймов дозапросить, к примеру, из AD. В моментах, в сценариях, когда есть необходимость доступа к приложению партнерскому, к примеру, так или иначе пользователь приходит на сервер Federation в своем home realm, да, то есть в своей организации, вот и в этот момент, когда он обращается к своему собственному серверу ADFS, он предъявляет Kerberos ticket с неким набором токенов, которые там были помещены с помощью технологии Dynamic Access Control. И сервер ADFS просто извлекает из Kerberos ticket этот набор, набор утверждений, перепаковывает их в токен SAML, то есть производит конвертацию фактически из Kerberos в SAML и отдает токен SAML обратно пользователю. Вот это, в общем-то, то, что добавлено было. Как бы это выглядело ранее, все, я думаю, представляют. То есть пользователь приходит с Kerberos тикетом, аутентифицируется, служба каталога Active Directory, не найдя там, естественно, никаких дополнительных утверждений в Kerberos тикете, поскольку на этот момент это не поддерживается, идет в службу каталога, как в атрибут Store, и забирает те же самые утверждения и пакует их в токен SAML. Все. Ну, здесь несколько ситуаций упростилось. Так, у нас остается порядка 15 минут, как раз достаточно для того, чтобы, показать, как это на практике выглядит. Сценарии простые, мы взяли некую организацию, пусть она там немного нестандартная, но суть остается той же самой. Да, у нас есть некие сотрудники, которые работают на организацию, у них есть роли. Есть сотрудник Ариадна, она является архитектором, разрабатывает сложные по дизайну решения, ей необходимы большие вычислительные мощности. В связи с этим компания подключилась к Azure, арендовала там необходимые мощности, где рядом может чувствовать себя как очень комфортно, там, выполнять рендеринг чего угодно и проектирование без каких-либо ограничений. Есть фармацевт Юсуф, который активно взаимодействует с некой фармацевтической компанией для разработки новых препаратов, к примеру. У него есть доступ к приложениям этой фармацевтической компании и собственной корпоративной сети. И, естественно, у Юсуф нет никаких credential в партнерской компании для того, чтобы аутентифицировать. То есть identity у нас хранятся в одном месте. Ну, есть некий руководитель, есть некий там креативный директор, назовем его Артур, который занимается разработкой новых проектов. Назовем это так. Ну, вот, в общем, на этом можно перейти к демонстрации. Для начала я хотел бы отметить, что у нас есть, да? У нас есть сервер. Так, сейчас. У нас есть три, на самом деле, сервера. Первый сервер — это сервер компании Contoso, назовем ее, в которой располагаются все эти пользователи. Вот этот сервер. Этот не он. Вот этот сервер, мы можем открыть консоль Active Directory Users Computers, мы видим этих трех пользователей. Вот откроем одного из них, посмотрим, к примеру, membership, в какие группы он входит. Membership. Мы видим, что он входит в группу Pharmacist, Артур Гордон, Ариадна, к примеру. У нас есть сервер в облаке. Во-первых, Azure. Это мой личный персональный Azure для тестирования. Здесь есть развернута одна виртуальная машина с Active Directory, там, а также установлен сервер ADFS. ACS мы не будем использовать в этом сценарии, не будем смотреть в этом сценарии. На этом сервере развернут сервер ADFS, развернуто приложение, к которому имеет доступ архитектор. И у нас есть сервер На экране видно, да? Вот так вот. И у нас есть сервер партнерской организации. Давайте убедимся в том, что никаких аккаунтов дополнительных для пользователей у нас в партнерской организации не создано. Вот. Только стандартный набор пользователей, никого больше нет. Что мы планируем посмотреть? Мы планируем по очереди обратиться с использованием учетных данных тех людей, с которыми мы познакомились, на приложение, опубликованные в облаке в партнерской организации. А для этого мы сделаем следующее. Я перейду в InPrivate Browsing. Например, попробую открыть сайт ArchiCloud. Это приложение, которое, собственно, на котором Ariadne имеет возможность разрабатывать дизайн там, архитектуры какой-то новой. Мы видим, что при обращении к сервису, к приложению, да, приложение перенаправляет нас на identity provider, с которым настроено отношение доверия. В данном случае этим identity provider является сервер федерации, развернутый в облаке. Здесь нам предлагается выбрать, где этот пользователь, то есть где я хочу аутентифицироваться. В данном случае я выбираю свою организацию, то есть организацию, в которой я работаю, Contoso Inc. STS. Нажимаю Continue Sign In. Сейчас что происходит? Происходит перенаправление этого пользователя на сервер STS его организации. То есть сейчас пользователь попадет на сервер STS внутри организации Contoso. Это произошло, и мне предлагают аутентифицироваться с моими учетными данными. Я ввожу информацию. Пускай это будет так. Ariadne Page. Имя пользователя и пароль. Вот сейчас, когда нажму ОК, сервер федерации в организации Contoso получит Kerberos ticket от контроллера домена, преобразует его в токен SAML, отдаст пользователю. Пользователь, соответственно, предъявит его серверу ADFS в облаке. Сервер ADFS в облаке преобразует его, преобразует утверждение, содержащее в этом токене, в необходимое для приложения, и перенаправит пользователя обратно к приложению, к которому мы пытаемся получить доступ. Вот мы выполнили вход. Видим приложение. Мы видим, что это тестовое приложение, говорю, на разработку этого приложения, хотя оно там использует аутентификацию клеймов, ушло там несколько часов. Да? Есть вся информация о пользователе. То есть мы видим персональные приветственные сообщения, изученные из клеймов, то есть построенные на основании информации из утверждений. Видим, что это там, видим имя пользователя, фамилию, e-mail адрес, логон name, то есть имя пользователя, под которым данный сотрудник аутентифицировался. И видим роль этого сотрудника. Нажимаю кнопку Proceed. Мы попадаем в, скажем, секретную зону этого сайта, куда другие пользователи не имеют доступа. Ну и можем здесь начать работу. Да? Далее. Давайте попробуем обратиться к этому же сайту с учетными данными другого человека. Ну, скажем, с учетными данными фармацевта. Да? И опять же, включу InPrivate Browsing. Для чего я включаю InPrivate Browsing? Для того, чтобы те токены, которые мы получаем от сервисов STS, не кэшировались нигде. Я закрываю InPrivate Browsing, соответственно, токен, ну, как бы кэш исчезает, да, куки зачищаются, и мне нет необходимости чистить их вручную. Делаю абсолютно то же самое. ArchiCloud. STS. Она абсолютно корректная. Это AirTor, фамилия, адрес электронной почты, логон name. Однако, поскольку роль пользователя не архитект, то доступ в закрытую зону сайта, ну, на данный момент запрещен. Давайте попробуем войти под данными ИСУФа на сервер партнерской организации. Вот. Неожиданно. Да, ну здесь у нас не совсем это получается. Можем посмотреть, каким образом реализуются. Какие есть элементы конфигурации сервиса, сервера DFS, которые позволяют функционировать этим сценарием. Да? Вот сейчас я нахожусь на сервере, на домене контроллера по совместительству сервер, Federation Server в организации Contoso. Мы видим, что у нас есть в Trust Relationship есть три основных там, закладки. Да? Две из них нам интересны. Claim Provider Trust — это отношение доверия, настроенное отношение доверия для данного сервера федерации. Здесь у нас указан один всего лишь поставщик идентификационных данных, это Active Directory. Просмотрев правила для этого поставщика, мы видим тот набор утверждений, которые мы получаем из AD. То есть в тот момент, когда пользователь вводит свои идентификационные данные, происходит следующее. Из Kerberos Ticket у нас извлекаются, либо из атрибут Store, извлекается вот следующий набор утверждений. Вот эти вот утверждения были созданы вручную, да? Далее, если мы посмотрим те Reliant Party, на которые у нас настроено отношение доверия, их здесь ну, ряд Reliant Party, мы видим партнер Greenship Pharmaceuticals, который у нас не работал, Cloud Contoso ArchSTS. Ну, давайте его откроем. Что у нас здесь есть? У нас есть правила авторизации, то, о чем мы говорили. В данном случае правила авторизации предельно простые, мы разрешаем пользователям всем заходить на этот сайт. То есть независимо от набора клеймов, которые у нас есть, с которыми пользователь приходит к этому СТС, мы всегда его перенаправляем на сайт ArchSTS. И Assurance Transform Rules — это правила, которые мы помещаем в токен, отдаваемый пользователю, в том случае, если он запрашивает доступ к ArchSTS. Ну, здесь мы просто дублируем фактически тот набор клеймов, который мы получили из AD, мы их фактически компонуем просто в формат SAML и отдаем в ArchSTS. Ну, на этом все. Спасибо большое за участие. Хочу вас попросить использовать ADFS. Это на самом деле одна из моих самых любимых технологий. Она очень простая, надежная и позволяет действительно получить большие выгоды. То есть, во-первых, сэкономить свои силы, не заниматься заведением дублирующих учетных записей и так далее. Ну и в других в комплексных сценариях она показывает свою большую практичность. Спасибо.